Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Россия призвала иракскую группировку сохранить жизнь российским заложникам. Оппозиция проводит акцию у Останкинского телецентра в Москве. Джордж Буш высказался за закрытие военной тюрьмы в Гуантанамо. Россия призвала иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление Министерства иностранных дел России появилось после информации о том, что группировка «Совет маджахедов» намерена убить заложников. А вот что заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Информация поступает, она поступает регулярно. И также, разумеется, что делиться этой информацией мы не собираемся публично ни с кем, потому что главное сейчас не навредить усилиям, которые предпринимаются для поиска и освобождения наших граждан,
сказал Сергей Лавров. Партия КПРФ и «Яблоко» провели в Москве и других российских городах акции протеста против информационной политики властей. В столице по традиции митинг проходит около Останкинского телецентра, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
Участников акции у телецентра Останкина сразу несколько поводов для протеста. Во-первых, это политическая цензура в средствах массовой информации и фактическая блокада оппозиционных партий на центральном телевидении. Коммунисты здесь приводили статистику, что их партия, которая представлена фракцией в Государственной Думе, имеет лишь 0,3% эфирного времени на тех телеканалах, которые доступны большинству россиян. А кроме того, шествие и митинг у Останкина – это протест против программной политики сегодняшнего российского телевидения, а точнее против пропаганды насилия и разврата на российском телевидении. Три основных требования выдвигаются участниками этой акции. Во-первых, они настаивают на создании общественного телеканала с наблюдательным советом из представителей политических партий. Во-вторых, на проведение прямых трансляций тех заседаний Государственной Думы, на которых обсуждаются важнейшие для страны законопроекты. И третье, равный и непредвзятый доступ к средствам массовой информации. В первую очередь здесь, конечно, имеется в виду центральное телевидение.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков. Президент США Джордж Буш высказался за закрытие военной тюрьмы на базе в Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. Выступая после встречи в Вене с лидерами Европейского Союза, Буш заявил, что понимает озабоченность международного сообщества положением заключенных и предпочитает, чтобы их отправили обратно на родину. Президент отметил вместе с тем, что некоторые заключенные – это хладнокровные убийцы, которые должны предстать перед правосудием. Среди других тем саммита США и ЕС были ситуация вокруг иранской ядерной программы и планируемых испытаний Северокорейской баллистической ракеты, положение в Ираке и на Ближнем Востоке. Иран даст ответ на предложение международного сообщества по его ядерной программе до 22 августа, заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. Пакет предложений, согласованный 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией, призван убедить Иран отказаться от программы по обогащению урана. Ранее Европейский Союз призвал Иран дать ответ на предложение до конца июня.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижегородской области начался суд над офицером Владимиром Касаткиным, который, по данным следствия, избил солдата, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
Военный суд Мулинского гарнизона начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении офицера гарнизона капитана Владимира Касаткина, который обвиняется в превышении служебных полномочий. По данным следствия, капитан в январе 2006 года избил солдата-срочника. За якобы недостаточное подчинение приказу офицер стукнул по голове тяжелым предметом сержанта Анатолия Семенова, который получил сотрясение мозга. Была также нарушена целостность костей черепа. Сейчас Семенов, как сообщают врачи, находится в стабильно тяжелом состоянии, частично парализован. В ходе следствия избивший солдата капитан Касаткин свою вину признал, но пока продолжает служить в той же части. Капитану Касаткину грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Уставами и воинскими законами избиение военнослужащих ни в коем случае не предусмотрено,
заявил Анатолий Королев, заместитель военного прокурора Мулинского гарнизона. Приговор будет вынесен, видимо, в июле. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Нижний Новгород.
В Верховной Раде Украины сегодня объявлено о создании правящей коалиции. Соответствующий договор между пропрезидентской партией «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и соцпартией будет подписан в ближайшее время, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Казахстане Нижняя палата парламента приняла в окончательном чтении поправки в закон о средствах массовой информации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Козлов.
Законопроект предложенный Министерством культуры и информации Казахстана, предусматривает ряд норм, ужесточающих контроль государства над средствами массовой информации. В частности, устанавливается, что впредь не могут быть редакторами СМИ, граждане, по вине которых выпуск этих изданий будет прекращен решением суда. Обязателен переучет издания в случаях смены собственника либо его организационно-правовой формы, названия, территории распространения, основной тематической направленности. Эти и ряд других изменений носят явно дискриминационный в отношении свободы слова характер, считает депутат Нижней палаты парламента, старшая дочь президента страны Дарига Назарбаева, которая является лидером Конгресса журналистов Казахстана. Все попытки возглавляемой ею фракции в парламенте помешать принятию законопроекта оказались тщетными. Теперь законопроект передан на утверждение в Верхнюю палату парламента, в Сенат. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Правозащитная организация «Репортеры без границ» призывает МВД России обеспечить безопасность таджикского журналиста Дададжона Атавулоева. Редактору издающейся в Москве независимой газеты «Чароги Рус» угрожают расправы. Представитель «Репортеров без границ» Набель Арки заявил в интервью нашей радиостанции.
Ему звонили с угрозами расправы. Мы считаем, что это серьезные угрозы и должны быть восприняты серьезно, поскольку все возможно в России. Журналистов убивали из-за их статей.
Аркей добавила, что в последних номерах газеты были опубликованы критические статьи о взаимоотношениях российских и таджикских властей. В Багдаде убит один из защитников Саддама Хусейна, Хамис Аль-Абаиди. Его похитили из дома люди в полицейской форме. Тело его было обнаружено в трущобах шиитского квартала. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время прослушать или прочитать на нашем сайте swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях член-корреспондент Российской академии наук, директор Института мозга человека Российской академии наук Святослав Медведев. Здравствуйте, Святослав Всеволодович.
Здравствуйте.
Человеческий мозг, состоящий из более чем 100 миллиардов нейронов, самый сложный объект в известной нам Вселенной. Его изучение связано с поисками ответов на наиболее глубокие вопросы о человеческой природе. Как мы познаем мир и как мы меняемся в процессе этого познания? Как мы чувствуем, желаем и мыслим? Как наш разум связан с нашим мозгом, нервными клетками и их молекулами? Об этом и многом другом мы побеседуем сегодня. Нашим радиослушателям мы предлагаем задать через несколько минут свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 9-6-1-4-3, в Петербурге 0-50-3. Абонент везде, Радио Свобода. Святослав Всеволодович, расскажите, пожалуйста, вначале, чем сейчас занимается ваш институт и в каких направлениях работает?
Прежде всего, наш институт – это единственное учреждение в стране, которое ориентировано на одновременно фундаментальные исследования мозга человека и лечение тяжелых заболеваний. Я бы сказал так, если понимаешь, как устроено что-то, то, в общем, понимаешь, как это исправить его поломку. Но для нас, с теоретической точки зрения, наиболее интересно – это именно фундаментальное исследование того, как устроен мозг человека, чем отличается мозг человека от мозга самых высокоорганизованных животных. Вот у меня моя семья – это люди и собаки, и кошки. Кошки и собаки очень интеллигентные, очень умные, но вот не дотягиваются до человека. Вот почему? Вот это, по сути дела, то, что основная фундаментальная проблема. Как человек думает, как он творит. Прикладная проблема – это тяжелейшее заболевание. С одной стороны, это нельзя изучать мозг человека и не думать о его лечении. С другой стороны, вы понимаете, мы находимся в сложном положении, когда эксперименты на человека ставить нельзя, это понятно. Но болезнь – это эксперимент, который ставит сама природа. Это болезнь нарушения какой-то функции мозга. И потому, как мы ее пытаемся исправить, мы очень много понимаем, как устроен мозг. И понимая это, мы научаемся лучше и лучше исправлять вот эти вот повреждения. Поэтому мы стараемся брать наиболее тяжелые вещи, которые практически не лечатся, и пытаться что-то сделать.
Скажите, я знаю, у вас в институте разработали современную модель компьютерной обработки данных электроэнцефалограмм, то, что вот сейчас, в принципе, называется ренессансом электроэнцефалограммы. Могли бы вы рассказать, каких успехов добились ученые вашего института и что позволяет определить такой компьютерный анализ человеческого мозга?
Очень многое. На самом деле, это не мы разработали, это сейчас во всем мире. Пошел переход к так называемой QEEG, количественной энцефалограмме, quantitative энцефалография. Вот. И это действительно совершенно по-новому позволяет определять, как реагируют определенные участки мозга человека. И другое. Некоторые болезни являются системными нарушениями. Вот, например, то, что, о чем сейчас очень часто говорят, СДВГ, симптом дефицита внимания и гиперактивности. Это такая болезнь, которая связана с тем, что одна из систем мозга недоразвилась. Ну, почему? Это вопрос сложный. Потому что нарушение в течение беременности, и, может быть, пьяное зачатие, может, все что угодно. Не развилась. Так вот, энцефалограмма показывает, количество энцефалограмм, какая, вот как это, уровень состояния этой системы, что с ней произошло. И на ее основе можно пытаться, вот опять же, фундаментальное прикладное, сделать определенные упражнения, которые во многих случаях позволяют ребенка без лекарств привести в нормальное состояние. Что такое? А именно разогнать, разработать систему. Не подавить активность ребенка. Потому что вообще говоря, то, что делается сейчас с лекарствами, которые подавляют активность ребенка, это неправильно. Ребенок должен... В общем, так, ребенок должен быть пород, ну, раз в неделю уж как минимум. Иначе, если он не... Ну, может, не пороть, но, по крайней мере, он должен заслужить порку. Потому что иначе это означает, что он просто с ним что-то не в порядке. Ребенок должен бить, разбивать что-то, делать какие-то нехорошие вещи. Это его способ познания мира. Понимаете, если его лишают этого, он нормально не развивается. И вот это во многом, надо сказать, именно фармакологическая терапия, она основана на том, что ребенок становится послушным, да, с ним проще, но это все равно, что для того, чтобы ребенка усыпить, давать ему морфий или кокаин, или героин, или что-нибудь вроде. Вот. А если говорить о нашем методе, то, исследуя вот эту энцефалограмму, мы можем говорить о том, что система, уровень функциональной системы, и с помощью механизма биологической обратной связи, то есть ребенку показывается кино на экране, и только тогда, когда он фиксирует свое внимание, и самое интересное, у него повышается уровень определенной активности мозга, это кино в фокусе. И ребенок постепенно научается держать себя в руках. Достаточно несколько сеансов, потом можно домой отпустить человека, чтобы он бы уже дома сам по себе это делал. Это первая вещь. Вторая вещь. Это то, что сейчас возможно предсказать за 5, за 10 лет развитие болезни Альцгеймера. Но если за 10 лет предсказать, то уже значит можно пытаться ее отсрочить. Может, не вылечить совсем, а отсрочить. Тоже на основе... Это вот открытие американского очень крупного ученого, которое сейчас... Мы вот тоже к этому принимаем в этом участие. И сейчас действительно можно, следовав человека, сказать, что вот у вас есть угроза Альцгеймера. То есть нужно делать какие-то определенные вещи. Поможет, не может, трудно сказать еще, потому что это новое. Но, во всяком случае, уже можно начать бороться.
Слушатели спрашивают, добровольное ли лечение, на ком проводите опыты?
Опытов не проводим ни на ком. Раз, так. Лечение, я бы сказал так, не то, что добровольное, а мы лечим только тех, которые нас упрашивают лечиться, чтобы мы их лечили. А, конечно, никакого разговора о принуждении, тем более опытах нет. Это... У нас, в общем... заполненность очень хорошая института, и мы берем только тех, кто нас упрашивает. Мы все время, несколько раз в день звонят с просьбой устроить кого-то на лечение к нам в институт.
Светлана, все лучше скажите, а вот в последнее время все-таки медикаментозное лечение уходит, по-моему, в прошлое?
Нет. Так нельзя сказать. Понимаете, как раз наоборот. Сейчас появились очень мощные медикаментозные методы лечения совершенно разных болезней, разными препаратами. Но проблема в том, что сейчас все больше и больше делается комплексное лечение. Когда это лечение? И хирургическое часто, и для опухолей радиотерапия, и химиотерапия. Понимаете? И вот я хочу слово сказать, что когда говорят, что только натуральные препараты... Это как раз очень плохо, потому что если взять антибиотик, то синтетический антибиотик, честно, лучше, естественно, потому что он чище, он лишен определенных плохих примесей. А что касается натуральности, так по натуральности яд гюрзы или тератоксин врыв и фуга, он, в общем, был абсолютно натуральный, экологически чистый, но, тем не менее, попробовав его, вы умрете. Так что это как раз применяются очень новые, специально синтезированные препараты, которые, как правило, сейчас уже дают мало побочных эффектов, чем дальше, тем меньше. И без них, я думаю, что мы бы очень много не смогли бы сделать.
Спасибо большое. Мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Рызунков. В эфире время гостей. Сегодня в студии «Радио Свобода» в гостях директор Института мозга человека Российской академии наук Святослав Медведев. Мы уже включили бесплатный телефон для того, чтобы слушатели могли задать свои вопросы. Его номер 8 800 200 ровно 2212. Виктор Иванович из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, Станислав Всеволодович. Вопрос у меня будет чисто технический, касаясь именно работы головного мозга. Как известно, у нас головной мозг отвечает за многие функции. Скажите, пожалуйста, у вас в институте хоть раз проводились какие-либо исследования по поводу воздействия на определенные участки мозга? Это первый вопрос. Второй вопрос, уже более конкретный. Можно ли, используя специальные аппаратуры, работающие на специальных коротких волнах, воздействовать на тот участок мозга, на который нужно воздействовать? Потому что все-таки мозг у нас устроен, вы это хорошо знаете, как приемно-передачные радиостанции.
Спасибо, Виктор Иванович, за вопрос.
Ну, для меня новость, что мозг устроен как приемо-передачная радиостанция. Я как-то так этого не знал никогда и думаю, что это не так. Что касается воздействия, конечно. Собственно говоря, лечение с помощью имплантированных электродов. То, что сейчас во всем мире идет просто бум по стимуляции мозга с помощью введенных в мозг электродов, это делается все время. Понимаете? Теперь, с помощью коротковолновых излучений, естественно, нельзя, потому что длина волны коротких волн – это метры. Их не сфокусировать просто на определенном участке. Пытались воздействовать, но пока что это из области фантастики. Сейчас пока что это такое воздействие внешнее на участки мозга практически невозможно.
Определенные какие-то аппараты существовали, которыми пытались воздействовать?
Ой, это очень много. Вы знаете, пытались и в военных целях. Ну, скажем, у нас в институте были США ученые, сотрудники армии США, которые рассказывали нам, как они пытались слепить пилота самолета вражеского, и говорят, что ничего не получилось. В общем, это, как правило, достаточно степени трудная вещь. А с помощью лечебных воздействий электродов, в принципе, это возможно, это делалось в мире в разных местах.
Елена из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, занимаетесь ли вы задержками психоречевого развития или психомоторного развития у детей? И если занимаетесь, то как к вам можно приехать с ребенком?
Значит, мы занимаемся, естественно, этим. Этим занимается лаборатория, которую руководит лауреат государственной премии профессор Валентина Александровна Илюхина. Именно вот задержками развития, темповыми задержками. Как лучше всего вы посмотрите сайт нашего института, ihbinstituthumanbrain.spb.sanpeterburg.ru. Вот, и там все координаты, все есть, и практически у нас можно записаться. Единственное, что лечение у нас платное.
Святослав Всеволодович, скажите, вот кроме того, что вы директор Института мозга человека, вы также являетесь заведующим лабораторией позитронной эмиссионной томографии. С 80-х годов, когда появился томограф, научный мир захлестнула волна публикаций о мозге. Какие наиболее важные открытия, по вашему мнению, были сделаны в последнее время, как они могут повлиять на будущее людей?
Вы знаете, сейчас томография, вообще нейроимиджинг, как нейровизуализация, это невероятно модное и такое бурно развивающееся направление. Вот я, к сожалению, пропустил конференцию по семейным обстоятельствам в Флоренции, то там было больше 2000 участников. Это обычная вещь, ежегодно. И идешь буквально километры этих стендов, докладов, которые люди рассказывают о новых данных. Вот я могу сказать так. Здесь, во-первых, с помощью представленного томографа мы очень точно, и с помощью МРТ, функциональной МРТ, мы очень точно сейчас знаем, где расположены участки мозга, важные для обеспечения каких-то функций. Иногда это может, переоценивается, потому что на самом деле весь мозг включается в работу. Нет вот центра там, боли, центра удовольствия и все прочее. Это концепция просто глупая. А мы, но зато мы видим систему в мозге распределенную. Понимаете, ЭЭГ давала нам и дает до сих пор очень расплывчатую пространственную систему. Так вот, на самом деле, сочетание томографии и ЭЭГ делает что? Томограф отвечает на вопрос «где?», ЭЭГ отвечает на вопрос «когда?». И в результате можем понять, что происходит, потому что наша задача изучить мозг как систему. Это с точки зрения теоретической. С точки зрения практической, например, сейчас на основе вот позитронной сионной томографии, наше достижение, мы запатентовали метод, который позволяет очень многим больным в 2-3 раза продлить срок жизни, а некоторым больным просто, вот они до сих пор живут с агрессивными опухолями, которые, вот у нас есть больной, у него была опухоль, с которой в нормальности он жил бы в районе 10 недель. Уже 5-й год все еще ходит, и опухоли нет. За счет чего? За счет того, что мы обнаружили, где эта опухоль находится, какой участок растет, применили очень высокотехнологичный метод лечения, и вот больные таким образом выживают, чего раньше было практически невозможно себе представить. Можно оценивать степень жизнеспособности тканей. Это трудно сказать в одном слове. Значит, это огромная, бурно развивающаяся отрасль.
Скажите, а вы согласны с мнением американского ученого Роберта Ронстейна, который заявлял, что определенное полушарие, допустим, правое отвечает за определенные, ну, воображение, восприятие, цвета, музыку, допустим, а левое отвечает за математику, языки, логику, анализ, письмо?
Вы знаете, если возьмете и проанализируете, вот у нас, в частности, мы делаем эту вещь, где находятся области, которые активируются при восприятии музыки и восприятии речи, то действительно область брака находится в левом полушарии, а при прослушивании музыки активируется правое полушарие. Однако, если говорить, что правое полушарие отвечает за музыку, а левое за речь, это чистая вода спекуляция. Потому что это так считали, ну, лет, наверное, 40 тому назад. И очень хорошо объяснили это в научно-популярных изданиях. Сейчас люди, занимающиеся межполушарной симметрией, я бы сказал, просто звереют, когда им говорят такие слова. И вот у меня есть много моих хороших знакомых, которые все время пытаются сказать, да нет этой полушарности, вот такой вот, что нету жесткой привязки. Мозг – это единое целое. И в нем есть какие-то точки, которые, нейронные ансамбли, может быть, популяции, зоны, области, которые более сильно связаны с выполнением определенной деятельности. Естественно, что-то в левом, что-то в правом полушарии. Естественно, что при поражениях в левом полушарии стоят одни функции, при поражениях другого полушария стоят другие функции. Это понятно. Но вот так говорить о том, что эти функции локализованы, там нет, нельзя. Например, речью занимается весь мозг, но вот как бы так, окончательный, ну, как сейчас, чтобы вы слышали мой голос, нужно очень-очень много всего, и радио, и микрофон, и все прочее, но слышите вы через динамик, если вы динамик отключите, то все остальное будет говорить пустую, поэтому область брака это как динамик для речи.
То есть никакой балансировки, необходимости балансировки правого, деятельности правого и левого полушария?
Необходима балансировка деятельности вообще человека. А вот специально балансировать левое и правое полушарие нет, не надо.
Сергей Владимирович из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемый Святослав Всеволодович. Я очень рад слышать вас на радио «Свобода». Вот, я хотел бы задать следующие вопросы. Занимается ли ваш институт такой болезнью, как аутизм, и удалось ли добиться, если вы занимаетесь этим, каких-то, так сказать, достижений? И еще, не могли бы вы немножко подробнее рассказать о, так сказать, периоде, предшествующему наступлению болезни Альцгеймера, и что, так сказать, как-то немножко подробнее рассказать, что вы делаете для того, чтобы отодвинуть ее, так сказать, тяжелую стадию?
Ну, аутизмом мы не занимаемся, это первое. А что касается болезни Альцгеймера, вы понимаете, мы сейчас, вот практически несколько месяцев назад, поняли, как предсказать, что наступит. И сейчас у нас идут теоретические работы. Мы считаем, что может помочь, как ни странно, и обычная тренировка. Не в тот момент, когда уже умирают нейроны. Ну и дальше нужно думать, потому что если никогда раньше люди не думали, то, что можно за 15 лет, за 10 лет предсказать болезни. Что делать сейчас, я не могу сказать. Это работа, которая только начата, но, понимаете, зная что-то, уже становишься более вооруженным.
Наталья из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Я хотела бы задать вопрос как раз о симметричности или несимметричности функций полушарий. В результате можно считать, что вот право-лево-полушарная теория, она устарела. И при том, что говорят, что доминирует одно или другое полушарие, получается, уже нельзя говорить о предрасположенности человека, ну, к некоторым видам профессий. И тогда я хотела бы еще спросить, что происходит при афазии?
Значит, ну, понимаете, нельзя сказать, что это межполушарных вот различий устарело. Она просто изменилась. Естественно, получилось как-то так, что настолько было красиво сказано, вот музыка в одном полушарии, слова в другом, что люди это запомнили со школьного учебника и как-то не разбираются в том, что наука ушла существенно дальше. Понимаете, вот, например, совсем недавно я слышал прекрасный доклад Марианы Михайловны Безруких, директора Института основной физиологии, о том, что существует взаимопатологическая леворукость. Но оказывается, существует и патологическая праворукость. Понимаете, вот, то есть это очень серьезная наука, и я бы хотел сказать, что просто не все так просто в концепции межполушарной симметрии. Что такое афазия? Афазия – это вот именно выключение динамика, то есть когда тот участок мозга, который либо принимает звуки, либо заведует артикуляционной речью, он нарушен. То есть речь-то у вас на самом деле есть, вы просто сказать его не можете. Ну, как бы язык отрезан, ну что, человек вот не может сказать. Но здесь это бывает в результате травмы, в результате опухоли, инсульта. Но я хочу сказать, что уже много лет мы открыли, разработали методику лечения этих заболеваний, тяжелую, трудную методику. Она требует очень много сил, поэтому сейчас мы ее практически почти не применяем. Но у нас есть больные, которые после огромных травм мозга, в результате несчастных случаев, не говорили несколько лет, и после этого лечения они начинали говорить. Суть заключается в том, что в мозге человека увеличивается уровень пластичности, и формируются новые области, которые практически выполняют деятельность областей Брака или областей Вернике. Так что афазия, в общем, это сейчас уже, можно сказать, не навсегда. Но для этого нужно иметь не те деньги, которые нам дает правительство.
Вот слушатель Константин спрашивает, используете ли вы метод внутренней речи прибор Новосельцева?
Нет.
Что это такое за прибор? Вы не знаете? Не знаете, понятно. Хорошо, я еще хотел спросить у вас, существуют ли какие-то методики увеличения эффективности работы мозга нелекарственные?
Конечно, существуют. Вот я всегда рассказываю, значит, такую вещь. У меня есть одна женщина, и знакомая, ей 90 лет. Она всю жизнь очень боялась потерять память. И она каждый день на протяжении очень большого длительного времени выучивала по одному стихотворению. Но у нее прекрасная память. Понимаете, на самом деле то, что мы учимся в школе, то, что мы изучаем языки, то, что мы стараемся запомнить что-то, а не записывать, это и есть тренировка мозга.
Спасибо. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». В этом выпуске: Северная Корея, мы почти такие, как Иран. Как ограничить детей от непристойностей на телевидении? Дискуссия в Америке. Вновь открыт музей Ленина в Риге. И преподавание интернет-журналистики для стран СНГ. Все эти темы в программе «Время и мир» в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. Говорит Радио Свобода. Продолжение нашей передачи «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Россия призвала иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление Министерства иностранных дел России появилось после информации о том, что группировка «Совет маджахедов» намерена убить заложников. В Москве проходит акция в защиту средств массовой информации под лозунгом «Долой политическую цензуру». В митинге около телецентра в Останкино участвует около 1500 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Президент США Джордж Буш высказался за закрытие военной тюрьмы на базе в Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. Выступая после встречи в Вене с лидерами Европейского Союза, Буш заявил, что понимает озабоченность международного сообщества положением заключенных и предпочитает, чтобы их отправили обратно на родину. Иран даст ответ на предложение международного сообщества по его ядерной программе до 22 августа, заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. В Багдаде убит один из защитников Саддама Хусейна, Хамис Аль-Абаиди. Его похитили из дома люди в полицейской форме. Позже тело адвоката было обнаружено в трущобах шиитского квартала. В Верховной Раде Украины объявлено о создании правящей коалиции. Соответствующий договор между пропрезидентской партией «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и соцпартией будет подписан в ближайшее время. Из Туркмении поступают сообщения о негуманном обращении с арестованной 18 июня корреспонденткой «Радио Свобода» Агул Сапар Мурадовой. Туркменский Хельсинский фонд по правам человека не исключает, что к Мурадовой применяются психотропные средства. На нее оказывают давление, вынуждая сознаться в подрывной деятельности. В Дагестане минувшей ночью убитый начальник Хацавюртского районного отдела по борьбе с организованной преступностью Сайгид Салим Забитов и инспектор ДПС Шамсудин Качакаев. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Айзунков. У нас в гостях сегодня директор Института мозга человека Российской академии наук Святослав Медведев. Нашим радиослушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, абонент везде, Радио Свобода. Святослав Селдович, существует мнение, что с возрастом человека клетки мозга отмирают. Другая теория гласит, что на самом деле происходит рождение новых клеток. Недавно обнаружили у крыс рождение новых нервных клеток. Можно ли говорить о том, что процесс отмирания клеток является причиной серьезных умственных нарушений и отклонений?
И да, и нет, понимаете. Во-первых, есть такое понятие, как запланированная гибель клеток. Это происходит, естественно. И помните, было такое выражение, нервные клетки не восстанавливаются. Вот. Но обнаружено было несколько, 10 лет назад приблизительно, что нет, появляются. Например, кстати, наиболее активно, по шведским данным, по-моему, у тех алкоголиков, которые перестали пить. Вот да, у них... Вот. Теперь, значит, что происходит? Обычное вот это отмирание клеток, это физиологическое, и, в общем, мозг человека и с возрастом уменьшается. Но этого бояться не надо, потому что функция мозга очень слабо связана с размером. Топленного, естественно, объема, конечно. Самые большие мозги у дебилов, а не самых умных людей. С другой стороны, вот есть очень многие заболевания, которые приводят к атрофии мозга. Вот очень впечатляет, по радио это, к сожалению, не покажешь. У меня есть слайды «Мозг алкоголика женщины». Так вот там практически от мозга мало что остается. Это идет уже атрофия клеток. И, естественно, атрофия – это такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, и другие деменции. То есть на каком-то этапе, да, происходит заболевание, когда умирают клетки и когда они прекращают работать. Тоже бывает. Это плохо. А нормальная ситуация, естественно, что происходит процесс...
Связи такой нет, да?
Да, такой связи нет.
Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос такой. Вот два взаимосвязанных вопроса. Правда ли, как нам еще в школе говорили, что мозг человека среднего используется только как бы на 10%, и только там у выдающихся личностей побольше? И второй вопрос. Если это действительно так, то, ну, как известно, природа зря не предоставляет возможности. На каком этапе эволюции человек использовал свой мозг тогда, на, скажем, на 90% или на 100%? Как это объясняется? Спасибо.
Хороший вопрос, но, к сожалению, очень стандартный. Это мне все время говорят. Так вот, это, значит, о мозге человека есть очень много мифов. И вот то, что человек использует свои возможности на 10%, это миф. С чем он связан? С тем, что иногда вдруг человек может поднапрячься и что-то решить такое, что он не решал раньше, или сделать какое-то открытие. Но на самом деле, если возьмете спортсмена или просто прыгуна, то в какой-то момент он может прыгнуть так, что и сам не ожидал. Что это значит? Что все остальное время он использует свое тело на 10%? Нет. Просто есть форс-мажорные обстоятельства, когда человек реализуется и реализует все свои резервы. Но нужно понимать, что это именно ситуация экстренная, и поэтому все время эти резервы брать нельзя, человек сгорит. Вот. Поэтому на самом деле современный человек использует практически весь свой мозг. И также использовал точно. Человек и первобытный, мне все время говорят, вот сейчас у человека стрессовое время, сейчас у человека, значит, мы живем в стрессах и все прочее. Вот давайте, чтобы понять, что у нас сейчас какое количество стрессов, какое было раньше, вот представьте, разденьтесь доголо, выйдите в лес, где есть звери, и попробуйте там день посуществовать. Понимаете, на морозе, на жаре и так далее. И вы поймете, что стрессов у вас будет совсем не меньше, чем при поездке в такси или в трамвае. Так что просто другие стрессы стали.
Видоизменились.
Да.
Наталья Михайловна спрашивает. После смерти Ленина был создан институт мозга. Там собирали мозг Ленина, Маяковского и многих выдающихся людей. Каковы результаты исследования? Это к вопросу о гениальности.
Значит, если говорить о результатах работы Института мозга в Москве, то это великолепный институт, который очень интересно проводит работы. Но задачу, для которого его создавали, а именно объяснить, чем отличается мозг гениальных людей и вообще выдающихся от нормального мозга, они не продвинулись никуда. То есть, в общем, не найдены различия.
Но задача такая ставилась.
Именно для этого он и был создан, да.
Константин, Московская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, 9 лет назад мне довелось перенести две трепанации декомпрессионные разом, прям субдуральную и эпидуральную. И по словам нейрохирурга в Воткинской больнице, у меня на правом полушарии погибла какая-то часть клеток мозга. Как я не сказал, но это не важно. И встреча у меня тяжело, как видите, немножко. И вы знаете, лет 6 назад еще, вот через 2-3 года после операции, начала развиваться, я сейчас недавно диагностировал, то ли дереализация, то ли деперсонализация. Вот такой вопрос, нету ли каких-то средств, вот никак не могу найти, хотя я сам бывший фармацевт, фармакологических, или либо экстрафармакологических, любых, купирования этого дела. Нигде данных никаких нет. Спасибо.
Вы знаете... Ну, во-первых, у мозга очень большие возможности защиты и резервирования в ситуации, изменения работы системы. Поэтому даже то, что какой-то участок клеток у вас умер, это, в общем, не может и совсем даже почти не сказаться. Что касается речи, то, опять же, есть хорошие методики восстановления речи, и вам могут помочь. Что касается вопроса о том, как вот помочь вам в развитии, лечении вашего заболевания, то это вопрос, на который по телефону, в принципе, отвечать нельзя. Потому что это может сказать только врач, посмотрев ваши записи. Если хотите, опять же, я говорю, сайт нашего института, найти в интернете можно, наберите просто институт мозга, в гугле «Институт мозга человека» и увидите.
Наталья Николаевна спрашивает, уважаемый доктор, можно ли к вам повезти на обследование мальчика около 2 лет из дома ребенка? Он сам кушает, но не говорит. Ваша помощь будет уместна. Опять тот же самый вопрос, как с вами можно связаться. Но мы только что
сказали. Вы знаете, привести на обследование можно. К нам, правда, мы в основном специализируемся на взрослых людях. А связаться с нами наберите в Гугле Институт мозга человека.
Алексей, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня несколько вопросов общего характера к вашему уважаемому гостю. Во-первых, вот сейчас очень, так сказать, модно использовать стволовые клетки. И вот в этом направлении какая-то деятельность ведется ли? Вот, это первый вопрос. Второй вопрос. Видимо, может быть, я прослушал, вы говорили, все-таки есть отличие между мозгом животного и человека, которое обуславливает как раз вот различия в способностях? И третий вопрос, тоже общего характера. Являетесь ли вы сторонником дарвиновской теории происхождения видов? Все.
Значит, я не очень верю в Дарвина, хотя не являюсь противником. Я не очень понимаю именно, как могла происходить такая эволюция. И тем более, как произошел человек. Что касается стволовых клеток, то проводится и у нас в Институте лечения стволовыми клетками. Правда, это сейчас он стал называться, потому что на самом деле это делалось и давно раньше, просто называлось иначе. Но я могу сказать, что во многом бум, который проходит около стволовых клеток, он немножечко... Я бы не стал так уж говорить, потому что совсем великая вещь. Проводятся лечения, они помогают, но что нет? Вот нету ситуации, когда эти стволовые клетки в организме человека сами превращаются в то, что было бы нужно. И второе, понимаете, то, что у ящерицы отрастает хвост, а рука у человека не отрастает, то это имеет определенные биологические значения. И если просто так мы сделаем, что рука будет вырастать, то очень может быть, например, что человек в возрасте, ну, не знаю, там, 10 лет будет умирать от склероза, потому что, говорит академик Смирнов Владимир Николаевич, именно стволовые клетки отвечают за возникновение бляшек в сосудах. И, наконец, таки я ведь и говорю, что мозг человека и мозг животного отличаются друг от друга. Вопрос в том, что мы до сих пор не можем понять, где же принципиальное отличие. Мозг дельфина и мозг человека и по размеру, и по всему, по площади полушария, более-менее, площади коры, более-менее такой же. А вот не говорит дельфина, а человек говорит.
Да, как? У дельфина, причем, по-моему, спит каждая полушария по очереди, насколько мне
известно. Ну, тоже это было одна из теорий, да.
Скажите, а какие исследования, посвященные феноменальным особенностям мозга, проводятся в вашем институте?
А вы знаете, вот тут, к сожалению, я могу сказать, что феноменальных особенностей мозга, их ведь практически и не найти. Ко мне очень часто приходят люди, которые говорят о том, что вот они что-то могут делать. В 99% случаев, даже, может, и больше, выясняют, что нет, не могут. Ну, начиная от того, что по фотографии излечивать гепатит, там много чего. Как только начинаешь проверять, а у меня такое правило, я не считаю, что мы все знаем, и считаю, что да, может быть, могут быть какие-то непознанные вещи, давайте проверим. Предлагаешь проверить. Приходил человек, который говорил, что он там может общаться с неземным разумом, проверяли, ну, не получается. Вот. Теперь, очень небольшое количество таких феноменальных возможностей оказывается, на самом деле, просто разрабатыванием, тренировкой обычных возможностей. Вот то, что говорили про метод Бронникова, о детях, которые видят сквозь повязку. На самом деле, они действительно видят сквозь повязку, но это, они видят свет, проходящий сквозь повязку, просто. Потому что как только этот свет вот исчезает, они прекращают видеть. А это, естественно, мозг человека великолепный анализатор. Глаз – это очень хороший прибор. Человек может снять один фотон. А повязка, она не абсолютно непрозрачная. Если вы сквозь руку можете видеть солнечный свет, что называется, почему не видите сквозь повязку отдельные лучи, проходящие? Человек внимание активирует. Активирует определенную обработку информации и может видеть сквозь эту повязку. Как только повязка становится светонепроницаемой, ничего не происходит.
Сергей из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, господа. У меня вот вопрос о физическом воздействии на мозг. Вот сейчас вот сплошь и рядом на крышах зданий устанавливаются антенны СВЧ-связи. Гроздьями висят, практически можно в любой точке города найти там. Даже эти телевизионные передатчики достаточно мощные. Ну вот в свое время вот эти работники антенно-фидерных служб, они вообще выходили на 5-10 лет раньше на пенсию там. у них были большущие отпуска и прочее. Вот воздействие как-то, вот, так сказать, учитывается на людей. Вот то, что у него, так сказать, тремя метрами над его квартирой находятся мощные передатчики.
Видите ли, это несомненно. Есть очень мощный передатчик, так, ну, локатор какой-нибудь на мегаватты, то понятно, что быть рядом с ним не очень хорошо. Есть такая организация, как Международный союз биоэлектромагнетизма, сокращенно БЭМЦ. И вот они изучали действие не передатчик. Передатчик, кстати сказать, это, вообще говоря, вы, как правило, находитесь от них далеко. Есть нормы, когда мощный передатчик не может быть ближе. Он направлен не на вас, скорее всего, не на вашу квартиру.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Это инфаркт. При этом в стране нет ни одного отделения практически психосоматической патологии. Ваше отношение к этим вопросам. Второй вопрос. Это психоанализ с учетом того, что в Питере есть институт психоанализа. И трагедию, отдавая должное Фрейду за его героизм и гениальность, при этом все-таки он допустил дилетантов к психоанализу. Это дискредитировало эти методы. Сегодня мы видим, как одни псевдопсихоаналитики шлепают других псевдопсихоаналитиков, допускают их в школу. И после двухнедельных курсов вчерашние предметники начинают формировать мышление детей.
Понятно, понятно. Ну, третий, да, уже, пожалуйста.
Как же так получилось, что Институт мозга давал отзывы на различные методики, в том числе и психотерапии, не имеющие никакого отношения к психотерапии, в том числе и Кашпировского. Он у нас слушал в свое время лекции на кафедре психотерапии, а потом спекулировал этими отзывами и уважаемой госпожой Бехтеревой на различных лекциях.
Ну, начнем с последнего. Понимаете, что касается Кашпировского, то несколько, по-моему, 10 лет назад Кашпировский как раз жутко на меня обрушился в одной из радиопередач, именно потому, что мы так раз давали отзыв, совсем не такой хороший, как ему хотелось бы. Понимаете, не давать отзывы мы не можем, мы должны давать отзывы. А уже какой хороший, положительный или отрицательный? Это зависит от того, как мы относимся к какой-то данной методике. Вот, теперь, что касается психосоматической природы болезней. Ну, понимаете, я бы хотел сказать, что скорее это рак все-таки не вызван психосоматическим явлением, это болезнь, скорее, иммунной системы. Вот, и... Но что я хочу сказать совершенно точно, что хорошая... нормальная психотерапия, хорошее сформирование нормального состояния, оно важно в том числе и для лечения больных, болезни, и известно, что человек в хорошем состоянии излечивается быстрее, чем в плохом. Это конечно. И последнее. Что касается психоанализа. Понимаете, психоанализ – вещь очень важная, нужная, интересная. Но у нас в стране эти школы были разрушены до основания. И вот так вот сходу восстановить их практически невозможно. Именно с этим связано то, что сейчас действительно, совершенно правы, происходит огромное количество спекуляций, связанных с психоанализом. Человек просто, даже не, это хорошо, если он какие-то курсы прослушал. А так приходит, говорит, я вот сейчас все объясню, что с вами происходит, и вас выведет нормальное русло. Нет, это очень сложный процесс, и хороших психоаналитиков у нас практически очень и очень мало в стране. Их можно перечислить по пальцам руки буквально. Поэтому будьте все предельно аккуратны, когда вы идете на психоаналитику и такое лечение, потому что очень часто человек неграмотно не может сделать пользы, но уж вреда-то принести он может, ой-ой, сколько.
Святослав Всеволодович, Галина спрашивает, чем отличается мозг женщины от мозга мужчины? Меняется ли структура мозга по искусственным изменениям пола?
Но вот при искусственном изменении пола не знаю. А вообще есть действительно довольно много отличий. Вообще мужчина и женщина, естественно, мозга мужчины от мозга женщины. Но это связано с эмоциональных переживаний. Нет, достаточно много, но это вопрос специальный, потому что если я буду говорить, какие структуры именно отличаются, это... Но вот что касается воздействия алкоголя на мозг, то воздействие алкоголя мужчины переносит существенно легче, чем женщина. Вот женщина, у женщин мозг практически разрушается под действием алкоголя.
Недавно ученые из Вашингтонского университета определили, что мозг человека идентифицирует картинки эротического содержания на 20% быстрее, чем другие изображения. Причем в этом плане одинаково активно реагирует как мозг женщины, так и мозг мужчины, что отрицает до сих пор существовавшее мнение.
Вы знаете, здесь вопрос вот какой, что я не знаком именно с этой работой, но, скорее всего, это не картинки эротического содержания, а здесь, скорее всего, связано с эмоциями, связано с интересностью картинок, понимаете? Вот, например, известен эксперимент, когда гроссмейстеру показывают на долю секунды, на миллисекунды совершенно, картинку шахматной доски, и говорит, скажите, он говорит, я не знаю, но белые выигрывают. Я не знаю, где стоят фигуры. Вот на самом деле так. Если человек видит что-то, что его, в принципе, должно интересовать, он, наверное, будет реагировать на это быстрее, чем то, на что требуется сознательное реагирование. Понимаете? Вот, я думаю, скорее связано с этим, а не с тем, что эротика или не эротика. Если будет показывать какие-нибудь змеи, страшного вида, скажем, передача «Змея» тоже будет реагировать быстро.
Наталья из Москвы, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, может ли многолетнее отсутствие адреналина в крови вызывать накопление шлаков в мозгу и последующий кашель, вот периодически тяжелый такой, знаете, лающий, сухой кашель? В легких ничего не обнаружено при самом тщательном обследовании.
Нет, вы знаете, вот я с самого начала сказал, что все медицинские вопросы, связанные с тем, как себя человек себя чувствует, это нужно обращаться к врачу непосредственно, потому что по телефону лечить нельзя.
Константин, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы хотел спросить, вот не проводятся ли в вашем институте работы наподобие, по-моему, английский профессор Уорвик вот занимается соединением нейронов с электронными устройствами. И, так сказать, возможно ли, ну, я не сомневаюсь в том, что это возможно, но насколько перспективно, насколько близка перспектива соединения вот этих вот объектов между собой в функциональном единстве. То есть, чтобы человеком, система человек-машина, вот как известно, сейчас компьютеры развиты, чтобы она была соединена по минимальной, так сказать, вот схеме. Ну, то есть самый короткий путь соединения человеческого мозга, нейрона, с машиной.
Видите ли, конечно, это возможно. Конечно, все эти вещи можно сделать. Будет ли это короче или длиннее? Вы знаете, это вопрос очень трудный. То, что в свое время... Я себе в руку однажды ввел золотой электрод маленький и посмотрел, как реагирует энцефалограф на движение пальца и все прочее. Но оказывается, что до сих пор, по крайней мере, в норме проще использовать клавиатурой, чем стараться с помощью мыслей набрать какой-то текст. Когда, где это нужно принципиально? В условиях болезни. Это и боковой амиотрофический склероз, и много-много-много других заболеваний, когда человек просто не может что делать. Для них такие протезы, в общем, нужны. И я думаю, что здесь вопрос только цены и времени, когда они будут сделаны.
Скажите, а что такое клиническая и биологическая смерть? Вот недавно появилось понятие «смерть мозга». Чем они отличаются?
Значит, понимаете, клиническая смерть – это когда останавливается сердце. Когда человек, вот если с ним ничего не делать, он помрет. Смерть мозга наступает через несколько минут, ну, зависит от охлаждения и всего прочего, после клинической смерти. Есть, что это такое? Мозг человека работает по принципу велосипедиста. Вот он работает, пока он работает. Когда он останавливается, то через некоторое время, очень короткое, происходит необратимые процессы в клетках, прежде всего коры мозга. И дальше уже восстановиться они не могут. По крайней мере, на современном этапе мы это сделать, исправить это повреждение не можем. Вот это, по сути, смерть мозга. Биологическая смерть. Вот после этой смерти мозга какое-то время можно брать почки, сердце, печенку, печень, там другие органы для пересадки другому человеку. Потому что они еще живые, они не знают, что уже голову отрезали, и вот стараются выжить как-то, еще какое-то время живут. Вот когда они прекращают, метаболизм прекращается, вот тогда наступает уже полная биологическая смерть всего организма и всех органов.
Скажите, недавно в Петербурге один гражданин заморозил мозг своей матери для того, чтобы в будущем, пересадив его либо в клонированное тело, либо другим путем оживить ее. Он и сам собирается заморозить свое тело. Как вы относитесь к этой новой концепции, которая сейчас развивается достаточно активно?
Ну, вы знаете, конечно, блажен, кто верует, как известно. Я просто знаю, что когда мы замораживаем участочек мозга, то это приводит к тому, что нейроны там погибают. И я совсем не думаю, что когда-нибудь можно будет эти разорванные кристаллами воды клетки оживить. Это мое мнение. Но что в жизни бывает?
Скажите, вот буквально сегодня профсоюз ученых-работников академических организаций Российской академии наук, я на несколько на другую тему хотел бы вам задать вопрос, обратился с призывом о помощи к Владимиру Путину. Как идет реформа высшего образования? Как,
не высшее образование,
Российской академии наук.
Вы знаете, кошмарно, потому что к 2008 году, по сравнению к 2000 годам, Академия наук будет сокращена на треть. В Древнем Риме была такая казнь, децимация, когда каждого десятого из легиона убивали. У нас от науки уничтожает каждого третьего. Это страшные цифры, понимаете? Причем самое ужасное, что это сейчас закрывает путь науку молодежи. Это закрывает путь науку тем, кого мы должны были принять на ставки. Вот у нас были ставки, у нас их сняли. Значит, теперь молодые ребята, которые учились, которые хотят не уезжать на Запад, они... Им нет места здесь. Убирать старого профессора, понимаете, у нас и так довольно много уехало на Запад. И носители традиций, носители знаний, их нельзя убирать. Поэтому убирать молодого парня, что будет завтра?
Спасибо большое, Святослав Всеволодович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня мы беседовали с директором Института мозга человека Российской академии наук Святославом Медведевым. Вел программу Виктор Айзенков, продюсер Николай Нажимов. Мы благодарим нашего гостя и наших радиослушателей за участие в нашей программе и напоминаем, что сразу после ее окончания в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы выпуска – саммит Европейский Союз и Соединенные Штаты. Сколь силен элемент соперничества в отношении союзников. Громкие коррупционные расследования в России. Чем окончится борьба со взятками. На чемпионате мира в Германии продолжаются матчи третьего круга. Как выглядит игра фаворитов и неудачников. Об этом и многом другом в итоговой программе «Время свободы». Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru.
Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.